взгляд на образ суда над Иисусом Христом, чрезвычайная необыкновенность всего суда, характер трех судилищ, низость и виновность первосвященников, нечистота Пилатовых видов и его двоедушие, благородство жены Пилатовой, откуда и для чего чудный сон я, нравственное величие Господа во время суда, молчание его нисколько не препятствовало правильности суда, свойства его ответов, трогательность его внешнего положения, дивное исполнение путей промысла. При самом легком взгляде на образ суда над Иисусом Христом тотчас открывается, что он во многом был отличен от обыкновенных и даже необыкновенных судов человеческих. В продолжении нескольких часов выдержать истязания трех различных властей – иудейской, галилейской и римской – за такое дело, которое ни одна из них не признавала своим, быть упорно обвиняемым и Иерусалимским Синедрионом и народом за то, чего Синедрион и весь народ нетерпеливо ожидали, найти ревностного защитника своей невинности в римском прокураторе, которого все, по-видимому, не располагало в пользу подсудимого, и его бедность, и молчание, и сила врагов, и опасность обвинения, из уст судьи услышать неоднократно торжественное провозглашение своей невинности и непосредственно засем от того же судьи выслушать приговор на смерть крестную с наименованием праведника, иметь множество и естественных, и сверхъестественных средств для своего защищения и пользоваться ими не более, сколько нужно для обнаружения своей невинности, это такие обстоятельства, кои находим только в истории суда над Иисусом Христом. Каждое судилище обнаружило свой собственный характер. В Синедрионе Иисус Христос был судим личными врагами своими, как судит беззаконие. Во дворце Ирода жребий его находился в руках деспота, который не знает другого закона для своих действий, кроме прихоти, коего все правосудие состоит в том, чтобы не быть слишком неправосудным. Претория Пилатова могла служить убежищем невинности человеческой, но не могла вместить правды божественной. Здесь вместе с правосудием заседал дух мирской языческой власти, на суде коей голос невинности или не был слышен, или должен был отзываться выгодою. Истина небесная в лице Сына Божия, кажется, посетила теперь все суды человеческие, дабы видеть, аще есть, разумевая или взыская правду. И теперь, как во время Давида, оказалось, что все уклонились и сделались непотребными. Несть творяй благое, несть до единого. Ослепление и буйство народа иудейского, особенно вождей его, обнаружилось во всей силе. Если бы Иоанн Креститель воскрес, то и теперь, когда вся Иудея наполнилась славой чудес Иисуса Христа, когда первосвященники сами неоднократно слышали беседы Его, рассматривали лице и дело Его и готовились вознести Его на крест, и теперь проповедник покаяния мог бы снова сказать всему народу иудейскому: «Се стоит посреди вас некто, Его же вы не весте». Нельзя веровом не отвергнуться от Мессии, как отвергается Его теперь. Нельзя жесточе преследовать Его, как преследует теперь. Не будем предполагать, что враги Иисуса Христа действовали против Него вопреки ясного и твердого убеждения, что Он есть обетованный Мессия. Это значило бы приписывать природе человеческой злобу и ожесточение дьявола, который ненавидит истину, потому что она истина. Должно, однако же, сказать, что со стороны вождей народа и иудейского сделано все, дабы им остаться некогда безответными. Как недостойно и бесчестно поступили они при самом взятии Иисуса Христа под стражу, как безрассудно и опрометчиво решили в своем соборе дело Мессии, лица, с коим неразрывно соединено временное и вечное благо всего Израиля, в котором они могли узнать своего царя, судью и Господа. Положим, что бедное состояние Иисуса Христа соблазняло их. Но разве они не слыхали о чудесах Его? Разве не перед их почти очами совершилось за несколько дней воскрешение Лазаря? Если и это событие не могло убедить Синедрион в том, что Иисус Христос есть Мессия, то, по крайней мере, должно было заставить Его действовать осмотрительнее, не спешить умерщвлением человека, который, по общему мнению, имел в себе столько признаков Мессии. Самая медленность, с коей производился суд над Господом в притории, по-видимому, допущена промыслом для того, чтобы враги Его имели время увидеть свою ошибку и прийти в чувство. Можно сказать, что Пилат был для них в всем случае проповедником покаяния. Между тем, каким низким средством не прибегают старейшины иудейские, дабы достигнуть цели, слепо принятой? Подкупают ученика, идут после вечери пасхальной с оружием бедрикольми в Гефсиманию, собираются, подобно разбойникам, в полночь для совещания, вывочаются из одного судилища в другое, научают народ, притворяются усердными слугами кесаря, угрожают судьи клеветою, даже кричат вместе с чернью. Это ли стражи дома Израилева, драгоценные камни святилища, преемники Моисея и пророков? Никогда Верховный Совет Иудейский не унижался до такой степени, до какой унизился теперь, чтобы собственным посрамлением купить бесчестную казнь для своего Мессии. Нельзя думать, чтобы среди толпы народа, испросивших Господу смерть, не было людей к Нему приверженных. Но их собственная безопасность требовала не объявлять, по крайней мере, вслух первосвященников своего мнения. В противном случае они сделались бы жертвой необузданности слуг и клевретов фарисейских, кои до того простерли свою дерзость, что начали угрожать самому прокуратору. А посему молчание евангелистов о том, чтобы кто-либо из иудеев вызвался защищать Иисуса Христа пред Пилатом, надобно принимать за решительное свидетельство, что таковых защитников не было. И так называемое Никодимово Евангелие, в коем Никодим, Силаамский расслабленный, жена кровоточивая и Капернаумский сотник повествует перед прокуратором о учении и чудесах Иисуса Христа, не стоит доверия исторического. Испросившая смерть Господу толпа, до очевидности, показала собой, что значит народный голос, и как легко злоупотреблять его действием людям злонамеренным. Вместо того, чтобы глазу народа быть звучным, но мирным глазом Божьим, он сделался теперь диким воплем Вельзевула. Пилат служит разительным примером, чего должна ожидать от судьи со слабым характером, поставленного в необходимость отказаться для истины от всех личных выгод. Над ним вполне оправдались слова Господа. «Светильник тела есть око, а ще око твое просто, все тело твое светло будешь, и а ще око твое лукаво, все тело твое темно будет». Око души Пилатовой, начало его действия, было лукаво. Невечный и неприменяемый закон правды лежал во глубине его сердца и составлял основание его поведения, а не чистая любовь к самому себе, пристрастие к земным выгодам, повапленное любовью к справедливости. И вот все тело Пилата является темным. Все поступки его, несмотря на похвальную их сторону, выражают что-то достойное сожаления и презрения. Самое первое действие прокуратора уже запечатлено изменной истине. Он хочет отклонить от себя осуждение невинного, предоставляя онное то иудеям, то Ироду, как будто позволить другим совершить злодеяние, имея право и долг остановить его, не то же значило, что и самому совершить онное. Потом, единственное из угождений именитым и сильным обвинителем, праведник подвергается мучительному бичеванию. Нет нужды, что он может умереть под бичами. Для судьи довольно, что он хотел спасти его от смерти. Таково правосудие людей века. Думают, что все сделано с их стороны, между тем, как не хотят сделать именно того, что должно. И все прочие усилия Пилата к освобождению Иисуса Христа представляют жалкую борьбу своей корысти с чувством долга. Видишь человека, который мучит сам себя, устремляется во все стороны, обращается с распутия на распутие, чтобы выйти из пропасти, в кои зашел добровольно, но не хочет возвратиться на царский путь правды, который лежит прямо перед его очами, на который зовет совесть. Наконец, страх и свои корысти превозмогли, но Пилат, поправ справедливость, хочет сохранить на себе ее личину. Судья омывает руки и думает быть чистым от крови праведника. При всем зрелище чувство сожаления невольно превращается в негодование. Впрочем, мы не имеем права простирать суждение своего о Пилате далее приговора, который уже произнесен вслух его самим Господом. Более, во всяком отношении более, греха на том, кто предал ему Господа, на Иуде, иудеях, особенно старейшинах иудейских. Тогда как первосвященники, видимо, приближались к ужасной крайности, а некоторые, может быть, и впали в нее, греха на Духа Святаго, который, по слову самого Спасителя, не отпускается ни в сей век, ни в будущее, Пилат явно грешил только против Сына Человеческого, следовательно, принадлежал к числу тех грешников, за спасение коих, осужденный им Сын Божий, шел теперь на крест. Великодушным поступком жены Пилатовой некоторым образом искупляются низкие действия мужа и я. Какая разительная противоположность между сей язычницей и онною иудеянкою, наложницею Ирода, которая так мало уважала Иоанна Крестителя. Что Иоанн был праведник, даже пророк, достойный того, чтобы признавать его за Мессию, этому все верили. И несмотря на сие, Иродия не усомнилась принести его в жертву своей бесстыдной страсти. Прокола, напротив, будучи язычницей, имела открытое чувство для всего истинного и доброго. Она видит знаменательный сон, принимает его за откровение небесное и спешит, даже вопреки отечественному закону, не позволявшему женам вмешиваться в дела мужей и правителей, спасти праведника от смерти. Различие религии, которое, к несчастью, так много удаляет людей друг от друга, не препятствует ей искать спасение иудейскому узнику. Не напрасно почла она сон свой за указание свыше. Если бы он был следствием одного воображения, то почему оно именно в сию ночь произвело сочетание мыслей, столь соответственное с положением Пилата и Господа? Нет. Воображение скорее представило бы, что теперь для мужа ее удобный случай осуждением на смерть бедного галилеянина приобрести дружбу Синдриона, для мужа полезную. Но, видно, такая нечистая мечта была недостойна благородной души Прокулы. Невероятно, чтобы Клавдия Прокула принадлежала к числу иудейских прозелиток. Кем бы она была обращена к иудейству? Такими ревнителями веры, какими Господь описывал фарисеев, но от сих наставников она не получила бы выгодного понятия об Иисусе Христе, и, наученная фарисеями, всего скорее согласилась бы воспомоществовать первосвященникам в погублении праведника. Вероятнее, что Прокула сама по себе имела благородный образ мыслей и чувствований. Стоило того, чтобы промысел открыл ей волю свою, как некогда открывал онную и другим язычникам, Авимелеху, книга Бытия, глава 20, друзьям Иова, и книга Иова, глава 42, и прочее. «Но что вышло из всего сна?» — спросит кто-нибудь, если он не был игрой фантазии. Предостережение пришло слишком поздно. Оно не могло переменить, по крайней мере, не переменило хода дел. Действительно, сон жены Пилатовой не переменил судьбы ожидавших Господа. И, может быть, если бы он мог переменить ее, то то не был бы и дан. Но тем не менее он был нужен и произвел действие ему приличное. Жена Пилата, конечно, не осталась равнодушной к дальнейшей судьбе праведника, который так много занял ее душу, приняла участие в последующих событиях христианства, вступила в сношение с учениками Иисуса и уверовала в его учение. Предание, весьма древнее, утверждает, что Прокула, находящаяся в числе святых по греческим спискам онных, есть никто другая, как жена Пилатова, обратившаяся в христианство и потом претерпевшая мучение за имя праведника, коего не могла спасти от мучения. В самом Пилате предостережение жены его не осталось вовсе без действия, хотя он, к собственному несчастью, не воспользовался ее советом. Оно-то, вероятно, побудило его перед изречением смертного приговора выразить уверенность свою в невинности Господа столь знаменательным действием, каково умовение рук. Оно-то побудило его торжественно назвать праведником осуждаемого на смерть узника, ибо сие наименование, очевидно, занято им от жены, которая так назвала и Иисуса Христа. Такое свидетельство о невинности Иисуса Христа из уст судьи и язычника служит к чести христианской религии, заграждает уста врагов Иисусовых и впоследствии времени могло иметь действие на сердце самих иудеев. Кроме сего, промысел, неспосланием чудесного сна жене Пилатовой, показал, что он никогда не попускает человеку искушаться более того, сколько он может перенести. Пилату предстояло величайшее искушение для защиты невинного узника отказаться всенародно от наименования друга Кесарева. Совесть его, сама по себе слабая, не подкрепляемая истинной религией, неминуемо должна была пасть под тяжестью сего искушения. Между тем Пилат доселе, довольно верно, по-видимому, следовал ей слабому мерцанию. И вот промысел посылает ей подкрепление свыше. Пилат не воспользовался небесным вразумлением, но промысел оправдал пути свои. Без сего некоторые из нас, может быть, пожалели бы, что Пилат, показывавший столько расположения быть правосудным, в таких крайних обстоятельствах был предоставлен самому себе. Господь среди обвинителей и судей своих является в неподражаемом величии духа. Платон, может быть, узнал бы теперь своего праведника, изображением коего так полна была душа его, если бы был свидетелем суда над Иисусом. Теперь уже совершенно неприметно в нем следов той кровавой, изнурительной борьбы с самим собой, которую он испытал в саду Гефсиманском. Теперь виден лев от колена Иуды, который, будучи связан невидимыми узами правосудия небесного, явился агнцем, не отверзающим уст, когда ведут его на заклание. Между тем, как судьи и обвинители все приписывали себе, Господь взирает на них как на орудие, коими управляет высшая сила. Духом невидимо он стоял на другом суде, на суде Отца, который осветил его и послал в мир, дабы он вознес телом своим грехи рода человеческого. Первое послание Петра, глава 2. Невидимый суд сей, происходивший в совете триипостасного божества, касался уже не одного лица Иисуса, а всего мира, коего искупление принял на себя Сын Божий. Здесь врагом Господа был князь тьмы, долженствовавший потерять владычество над родом человеческим. Обвинителем сама правда Божия, требовавшая удовлетворения за грехи людей, искупляемых от смерти вечной. Здесь, прежде сложения мира, произнесен приговор, коему надлежало исполниться теперь перед лицем неба и земли. С сей божественной высоты, что значил для Сына Божия Пилат с преторией, Синедрион с его уже свидетелями, Ирод с его царедворцами. Зная, что чаша страданий не может мимо идти, Господь спокойно взирал, как она перед его очами наполнялась доверха. Впрочем, святое молчание его немало не препятствовало правильности суда. Личным врагам своим, первосвященникам и книжникам, он двукратно сказал более того, нежели сколько они желали знать, что он есть Мессия, и что отныне они сами увидят в нем божественного судью. Их ослепление было виною, что они не обратили внимания на сие грозное предостережение. Убийца Иоанна требовал чудес, а не слов, хотя не стоило ни того, ни другого. Предтеча сказал уже ему все, что могло поселить в его сердце любовь к справедливости, и отсеченная в угождении Иродиады глава его засвидетельствовала, чего должно ожидать от сердца Иродова. Пилат не получал ответа только тогда, как спрашивал из любопытства, а не по долгу, и знал истину столько, что даже осуждая Иисуса Христа на смерть, принужден был своей совестью назвать его праведником. Римский всадник уступил бы необходимости осудить праведника, хотя бы слышал несколько самых красноречивых речей в его защищении. «Уни да един умрет за люди» было правилом еще более римского, нежели иудейского правления. Чтобы не допустить народ до возмущения, чтобы удержать титула друга Кесарева, иудейский прокуратор не пощадил бы ни Демосфена, ни Цицерона. Ответы Иисуса Христа судьям, при всей краткости их, постоянно выражают высшую мудрость. Сердцеведец видел состояние их совести, и более с нею, нежели с лицами и вопросами их, соразмерял свои ответы. Посему-то иное в словах его может быть для нас не совсем понятно. Иное даже, судя по обстоятельствам, в коих они произнесены, может показаться как бы несоответственным. Между тем, как на самом деле, все слова Господа были сильны и убедительны, как то наипаче доказывает пример Пилата. Самый внешний вид Господа, несмотря на мучения и поношения, без сомнения отличался невыразимым величием и трогательностью. Если толпа народная была к нему не столь чувствительна, как бы надлежало ожидать, то потому что наущенная книжниками, распаленная злобою, не видела, можно сказать, сама себя. Но посмотрите на судью язычника. Каждый раз, как только он вступит в личную беседу с божественным узником, даже не получив ответа на свои вопросы, даже оскорбившись его молчанием, всегда, однако же, возвращается к обвинителям с новым убеждением в невинности подсудимого. Что заменяло для него в таком случае слова, брало вверх над его самолюбием, как некроткое величие невинности и святости, сиявшее, несмотря на внешнее уничижение, в лице и взорах Бога-человека. Не то же ли самое обуздало и удержало от строгих мер и тетрарха Галилейского, коего самолюбие так много страдало, не будучи удостоено ни одним словом в ответ на столько вопросов? Вообще, образ суда над Иисусом Христом со всей точностью выражает, как премудро промысл управляет деяниями человеческими, как он, не нарушая свободы человеческой, приводит в исполнение своей судьбы посредством тех самых лиц, кои противятся всему исполнению. По-видимому, все происходило случайно. Каждый действовал по своей воле, даже по страстям, самым противоположным. Сребролюбивый Иуда получает сребреники. Чистолюбивый Синедрион отомщает за оскорбленную гордость. Прихотливый Ирод хочет видеть чудо. Человекоугодливый Пилат страшится кесаря. Грубые воины предаются насмешкам. Между тем запечатлеваются видения и пророки. Приводится правда вечная. Истребляется помазание. Град и святилище иудейское предобручаются разрушению. Книга пророка Даниила, глава 9. Нет, скажем и мы, словами знаменитого витиепастыря, не человек и здесь ругается Божию величеству. Божий промысел посмевается буйству человеческому, без нарушения свободы, заставляя его служить высочайшей своей премудрости. Не лукавые рабы перехитряют Господа. Всеблагий Отец не щадит сына, дабы не погубить рабов лукавых. Не вражда земная уязвляет любовь небесную. Небесная любовь скрывается во вражду земную, дабы смертью любви убить вражду и распространить свет и жизнь любви сквозь тьму и сень смертную. Бог, возлюби мир и Сына Своего Единородного, дал есть, да всяк, веруя в Он, не погибнет, но имет живут вечные.